в мире природы.
Наверное, все наши слушатели знают, что такое инкубатор. Специальная камера, в которой с помощью подогрева из яиц выводят цыплят. Однако не все знают про австралийскую сорную курицу. Эта дикая курица не высиживает свои яйца, а выводит цыплят в специальном инкубаторе, построенном ее петухом. Интервью с ним как раз прозвучит в нашей сегодняшней передаче. Здравствуй, птица!
Привет!
Скажи, пожалуйста, зачем это ты мусор в кучу сгребаешь?
Как зачем? Целый день я рою, инкубатор строю.
Инкубатор? Вот это здорово!
А как же? У нас сорных кур наседок нет. Цыплят инкубаторным методом выводим.
Потрясающе! А почему вас сорными курами называют?
Да потому что, как видишь, инкубаторы свои мы сооружаем из разного сора. Из листьев опавших, веточек, песка.
Это очень интересно. Не могла бы ты, птица, рассказать мне и нашим радиослушателям о своих строительных работах поподробнее?
Ну что ж, можно. Только я он, а не она.
Ты, значит, петух?
Он самый.
Интересно.
Мы относимся к виду сорных кур, который называют глазчатыми курами, или по-научному лейпаа.
Понятно.
А у нас глазчатых сорных кур так заведено, что на постройке инкубаторов только петухи работают.
А курицы в строительстве участия не принимают?
Нет, курочки наши только яйца несут, в инкубатор их закладывают. Ну а мы, петухи, строим, а также следим, чтобы в инкубаторе все время нужная температура поддерживалась.
Ага, вот у вас какие обязанности.
Да, такой уж у нас порядок.
Интересно, как устроен ваш инкубатор? И как вам удается поддерживать в нем необходимую температуру? Ведь здесь, в этой части Австралии, где вы живете, температура воздуха меняется в разное время года и в разное время суток.
Верно. Погода здесь переменчивая. Но ничего. Мы, петухи лейпаа, знаем, как тепло внутри нашего инкубатора сохранять и как излишек тепла оттуда выпускать.
Молодцы!
Наш создатель нас этому научил.
Верно. Петух, не мог бы ты рассказать сначала и по порядку, как вы свои инкубаторы строите и как цыплят в них выводите?
Хорошо, расскажу.
Да, вот еще что. Пожалуйста, скажи сперва несколько слов о своей внешности. Ведь наши слушатели тебя не видят.
О внешности? Мы, глазчатые сорные куры лейпаа, выглядим почти так же, как и обычные домашние куры. Но только мы без гребешков.
Да, без гребешков. Перья на спине и на хвосте у тебя в пятнышках.
Верно. Спина у меня пестрая.
Вроде как у курочки рябы.
А на горлышке спереди черное пятно.
Хорошо, петух лейпаа. Теперь расскажи о своем инкубаторе. Как он у вас устроен и как он вами построен?
Строю я его один.
Один? Другие петухи тебе не помогают?
Нет, все сам.
Ах, вот как! Трудно тебе, наверное, одному строить?
Трудно, не трудно, а работать приходится. Каждый день с утра до вечера.
Ясно. Скажи, с чего ты свою постройку начинаешь?
Начинаю я постройку с рытья котлована.
Да что ты!
Да, принимаюсь за работу по сооружению инкубатора. Я всегда в апреле, когда у нас здесь очень сухо.
И сперва землю роешь?
Верно. Выкапываю я сначала яму 0,5 метра глубиной и 2,5 метра в диаметре.
А зачем это?
Так надо. В яму эту потом влага собирается.
А для чего влага нужна?
А без этого инкубатора не получится.
Почему?
Инкубатор-то как действует, знаешь?
Я знаю, что в инкубаторе должно быть тепло, чтобы там яйца куриные нагревались.
И в них зародыши развивались.
Да, верно.
Ну вот, моя задача в том и заключается, чтобы в инкубаторе мной построенном тепло было.
И для этого влага нужна?
Конечно. Слушай дальше, тогда поймешь.
Хорошо.
Выкопав уже упомянутую яму, я начинаю вокруг нее листья собирать. Весь июнь и июль листья и маленькие веточки собираю с территории радиусом примерно 30 метров.
Ого! Эти листья и веточки тебе строительным материалом служат?
Да, я их собираю и тащу к месту постройки.
Скажи, петух Лейпоа, а чем ты землю копаешь и листья сгребаешь?
Чем копаю и сгребаю? Всю работу я свою 2 ногами выполняю.
Своими куриными ножками?
Вот именно.
Хорошо. Собираешь ты листья и веточки, и что дальше?
И этот стройматериал в вырытую мной яму укладываю.
А потом?
А потом еще сверху накладываю, пока не образуется гора высотой 30 сантиметров над уровнем земли.
Высотой 30 сантиметров? Почти в твой рост?
Ну да. Заканчивая эту работу, я к концу июля всегда.
Значит, строишь в соответствии с графиком?
Да. Как раз в это время здесь у нас выпадают мелкие дожди.
У вас в Австралии в июле зима? Верно?
Да. У нас в южном полушарии июль месяц зимний. Правда, нельзя сказать, что в нашей местности в июле очень холодно, но в этом месяце всегда мелкий дождик начинает моросить.
Значит, дождик твою постройку мочит?
Мочит. Хорошо, что я ее к этому моменту воздвигаю, и хорошо, что дождик ее мочит. Это очень важно.
Почему важно?
А вот слушай дальше. После того, как сложенная мной горка из листьев и веточек намокает, я засыпаю ее слоем песка толщиной 30 сантиметров.
Значит, наземная часть твоего сооружения становится высотой 60 сантиметров?
Правильно. Но главное в том, что промокшие листья и веточки, засыпанные сверху слоем песка, начинают гнить.
Главное в том, что мокрые листья под слоем песка начинают гнить?
Конечно, ведь при этом выделяется тепло.
Ах, вот в чем дело. При гниении кучи листьев выделяется тепло, нужное в инкубаторе.
Совершенно верно. Мокрые листья в моей горке гниют, преют, и температура в ней быстро повышается.
Здорово придумано.
Это придумано моим творцом, ведь он научил меня инкубаторы строить.
Правильно. И что дальше?
И к концу августа я, наконец, позволяю моей жене Курочке отложить в наш инкубатор первое яйцо.
Наступает торжественный момент.
Еще бы!
Скажи, петух Лейпоа, а куда именно вы помещаете ваше яйцо?
Яйцо кладется в специальную камеру инкубатора, то есть в углубление, предварительно вырытое мной в центре нашей кучи.
Ясно.
Да, причем я всегда поворачиваю яйцо так, чтобы оно стояло в инкубаторе вертикально, тупым концом вверх, а затем укрываю его песком и листьями.
Интересно. Таким же образом вы помещаете в свой инкубатор и другие яйца?
Да. У нас, у глащатых сорных кур, Яйцо откладывается каждые 4 дня.
Понятно.
Да, так постепенно в камере нашего инкубатора накапливается 20-30 яиц. Конечно, во всех них зародыши находятся в разной стадии развития.
Ну, это ясно.
А знаешь, в плохую погоду, особенно если очень сыро, я не позволяю своей курице класть яйцо в инкубатор.
Почему?
В плохую погоду я боюсь разрывать нашу кучу, ведь это может повредить уже имеющимся там яйцам.
Ах, вот как! А что вы делаете с яйцом, снесенным в плохую погоду?
Очень жаль, но приходится его бросать. Чтобы не раскрывать в плохую погоду инкубатор и не повредить зародышам уже находящихся там яиц.
Понятно. А сколько дней каждое яйцо находится в вашем инкубаторе до того момента, когда из него вылупится цыпленок?
У нас у глащатых сорных кур лейпаа инкубация каждого яйца продолжается 60 дней.
Скажи, а что происходит с вашим цыпленком после того, как он вылупился из яйца? Как же он из кучи-то выбирается?
Как? Очень просто. Вылезает оттуда, и все.
Самостоятельный, значит?
Да, наши детки рождаются очень самостоятельными. Так что они с первого дня жизни могут сами добывать себе пищу и развиваться без нашей помощи.
Интересно. Значит, спустя 2 месяца после появления в инкубаторе первого яйца у вас каждые 4 дня начинают рождаться птенцы?
Правильно. Они вылупливаются из яиц, вылезают из инкубатора и убегают.
Птенцы ваши начинают рождаться в конце октября, в ноябре?
Верно. Они рождаются как раз, когда у нас в южном полушарии весна и лето.
Скажи, петух лейпуа, а как тебе удается постоянно поддерживать в твоем инкубаторе нужную температуру? Ведь температура окружающего воздуха меняется. Днем теплее, чем ночью, летом становится жарче, чем весной.
Верно, верно. Вот поэтому, пока яйца лежат в инкубаторе, я от него никуда не отлучаюсь.
Следишь за тем, какая в нем температура?
Конечно. Я и сплю на кусте рядом с моим инкубатором и кормлюсь вблизи от него.
Молодец! Скажи, а какая именно температура должна поддерживаться в камере твоего инкубатора?
Примерно 33 градуса тепла по Цельсию.
Ага. И каким способом ты регулируешь температуру в инкубаторе?
А вот каким. Каждое утро, еще до рассвета, я уже берусь за работу. Сначала я сбрасываю с кучи всю верхушку. На это уходит несколько часов.
Ничего себе! И для чего это нужно?
Для чего? Благодаря этому температура в инкубаторной камере начинает понижаться, а то за ночь прелые гниющие листья ее чересчур нагревают.
Понятно.
Да. Затем, когда инкубатор немного охладится и проветрится, я снова нагребаю на его верхушку песок.
Прекрасно.
Такими методами я и стараюсь сохранять в инкубаторе нужную температуру в течение суток.
Надо же как! Разумно поступаешь.
Это мой творец научил меня так поступать.
Правильно.
А еще, чтобы выпустить из инкубатора лишнее тепло, я такой способ применяю. Прокапываю кое-где в своем строении отдушины. Но вечером их всегда снова засыпаю, чтобы инкубатор ночью не переохладился.
Значит, ежедневно работаешь, не покладая рук? То есть, вернее сказать, не покладая ног?
Это уж точно. А в середине лета, когда солнце становится жарким и возникает опасность перегрева инкубатора, я надстраиваю кучу.
Надстраиваешь?
Да. Я насыпаю на нее дополнительный слой песка 30-40 сантиметров.
И тогда твоя куча становится метровой высоты, намного выше твоего роста?
Конечно, но надстроить ее надо, иначе яйца в инкубаторе летом перегреются.
А осенью как поступаешь? У вас в Австралии ведь осень в марте наступает.
Верно. Осенью солнечные лучи уже не опасны. Осенью наоборот. Инкубаторные яйца даже нужно на солнышке прогревать. Для этого примерно в полдень я сбрасываю с моего инкубатора верхушку, оставляя над яйцами слой песка толщиной 4 сантиметра.
И полуденное солнце их обогревает?
Конечно, и срытый мной с верхушки инкубатора песок одновременно тоже нагревается.
Ну и что?
Ну а потом я постепенно возвращаю его на кучу, нагребая в час слой песка примерно в 2-3 сантиметра, потому что к вечеру-то холодать начинает.
Потрясающе! Как все продумано! Скажи, петух Лейпуа, а ты умеешь измерять температуру в твоем инкубаторе?
А как же? Я для этого втыкаю в инкубатор клюв.
Клювом температуру измеряешь?
Конечно.
Здорово! Значит, ты всю жизнь так и хлопочешь у инкубатора, строишь, температуру в нем регулируешь, ни отдыха, ни покоя.
Что делать? Такова моя петушиная жизнь.
Но тебе такая жизнь нравится?
Конечно, нравится. Таким уж меня Творец создал. Без строительной работы не могу сидеть. Вот в середине апреля последний птенец выйдет из этого инкубатора, а там, глядишь, скоро надо новый инкубатор строить.
Ты что, каждый год новый инкубатор строишь?
А как же? В старом-то ведь листья сгниют, тепла нужного он давать не будет. Так что у меня каждый год тот же самый график работ.
Понятно. Большое спасибо тебе, петух Лейпуа. Во время нашей беседы я узнала очень много интересного.
Пожалуйста.
А теперь пришло время попрощаться и мне домой отправляться.
Ну что ж, до свидания.
Счастливо тебе строить.
Спасибо.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, вам приходилось когда-нибудь видеть домашних кур или петухов, разгребающих своими ногами мусор или раскапывающих почву? Они иногда так поступают. Но обычным домашним курам, наверное, даже и не снилось, какие сложные строительные работы выполняют своими куриными ногами их сородичи, дикие куры, живущие в австралийских степях, так называемые глазчатые сорные куры Лейпоа. Не правда ли, петух Лейпоа, о жизни которого мы сегодня слышали, отличается огромным трудолюбием? Притом, с каким умением и знанием дела сооружает он инкубатор для выведения своих птенцов? Он производит впечатление опытного строителя, а также специалиста по инкубаторам, знающего, какими способами поддерживать в инкубаторе нужную температуру. Интересно, как эти птицы научились строить свои инкубаторы и разумно пользоваться ими? Сторонники теории эволюции утверждают, что животные и птицы приобрели все свои навыки постепенно в процессе длительного развития, приспосабливаясь к окружающим природным условиям. Но если петух Лейпоа приобрел свое умение строить инкубаторы и поддерживать в них необходимую температуру постепенно, на протяжении многих лет, значит, в истории его развития был момент, когда он совсем не умел этого делать, и потом был период, когда он умел делать это еще очень плохо. Однако, Строительство инкубатора и выведение птенцов с помощью его – дело непростое, требующее точного соблюдения определенных условий. Например, график строительства инкубатора должен быть согласован с сезонными изменениями погоды. А в камере уже построенного инкубатора постоянно должна поддерживаться температура, близкая к оптимальной – 33 градуса тепла по Цельсию. Если эти условия не соблюдены, инкубатора не получится, и птенцы угощатых сорных кур лейпоа не родятся. Воспроизведение потомства и сохранение вида у этих птиц поставлено в зависимость от хорошей работы построенного им инкубатора. Что бы произошло, если, согласно теории эволюции, куры лейпоа в определенный период еще не умели бы достаточно хорошо строить свои инкубаторы и поддерживать в них нужную температуру? Яйца в их инкубаторах или перегрелись бы, или чересчур охладились бы. Зародыши погибли бы, и птенцы не родились. Сорные куры лишились бы потомства, они бы вымерли, исчезли с лица земли. Но этого не произошло именно потому, что умение сорных кур выводить птенцов с помощью инкубатора не развивалось постепенно в процессе эволюции, а было заложено в них в виде инстинктов с самого момента их появления на свет. Не правда ли действие петуха, строящего инкубатор и регулирующего температуру нагревания положенных туда яиц, выглядят очень разумными? Его поведение очень сложно и рационально. Однако ясно, что разумные действия этой птицы не обусловлены ее собственными умственными способностями. Своего ума ей явно не хватило бы для того, чтобы научиться строить инкубаторы и разумно их использовать. Целесообразность поведения петуха-строителя объясняется заложенными в него разумными инстинктами. Но разумное и сложное всегда является продуктом разума. Кто же дал этой птице разумные инстинкты? Кто продумал за нее ее поведение, по-видимому, тот мудрый творец, который ее создал.
В нашей сегодняшней передаче разговор пойдет о линзах объектива, правильной экспозиции, моментальной автоматической фокусировке, светочувствительной пленке.
Вы, наверное, удивлены. Передача называется «В мире природы», а говорить в ней собираются о вещах, относящихся к фотографии.
Дело в том, что в сегодняшней передаче мы сравним устройство фотоаппарата и строение человеческого глаза. Доктор, к вам можно?
Да-да, заходите, пожалуйста.
Здравствуйте, доктор.
Здравствуй, здравствуй. Проходи, присаживайся вот тут.
Спасибо.
Ну как, здоровье?
В полном порядке.
Ах, в полном порядке? Ну, тогда прекрасно.
Доктор, я к вам сегодня вот с каким вопросом. Не могли бы вы рассказать мне и нашим слушателям о том, как мы видим?
Как мы видим?
Да, как получается, что мы видим? О нашем зрении.
О зрении человека, да?
Да, о зрении, об устройстве человеческого глаза. Я думаю, это очень интересно.
Верно, это очень интересно. И это очень сложно.
Очень сложно. Но понять все-таки можно?
Ну, конечно, можно. При желании. Вот скажи, ты умеешь фотографировать?
Умею. А что?
И фотоаппарат у тебя есть?
Фотоаппарат есть.
Ну вот и прекрасно. Тогда мне легче будет тебе объяснить, как глаз устроен.
Да? Разве глаз похож на фотоаппарат?
Конечно, в чем-то похож.
Интересно. А я почему-то раньше не задумывалась об этом.
Не задумывалась. Ну, а сейчас хочешь задуматься?
Конечно. Очень хочу, чтобы вы мне про глаз рассказали.
Ну, так и быть, расскажу. Кстати, фотоаппарат у меня тоже есть. Вот здесь. Вот он, вот.
О, это хороший.
Ну, раз он хороший, возьми его в руки и скажи, с чего ты всегда начинаешь фотографирование?
Сначала надо пленку вставить.
Там она уже есть.
Ну, тогда нужно правильно установить экспозицию и навести объектив на резкость.
Верно. Вот теперь давай немного поговорим о правильной экспозиции. Для чего она нужна?
чтобы снимок не получился очень темным или, наоборот, очень светлым.
Правильно. То есть, чтобы на пленку попало нужное количество света. Но как этого достичь, а?
Для этого в фотоаппарате есть выдержка и диафрагма. От выдержки зависит, сколько времени свет освещает кадр в момент съемки.
А диафрагма что определяет?
Диафрагма – через какое отверстие свет попадает на пленку. Через очень маленькое или побольше.
Верно.
Да, выдержку и диафрагму я устанавливаю в зависимости от погоды, от освещенности предмета, который фотографирую.
Молодец, ты, наверное, уже опытный фотограф?
Нет, еще не очень.
Ну ладно, а теперь слушай про глаз. Знаешь ли ты, что в глазу есть устройство, подобное диафрагме фотоаппарата?
В глазу? Подобное диафрагме? Что же это такое?
Не знаешь? Ну вот, слушай, расскажу тебе все по порядку.
Хорошо.
Глаз, как известно, имеет шаровидную форму. Это очень нежный орган, поэтому он помещен в костном углублении глазницы.
Так что он сзади и с боков защищен костными стенками глазницы?
Да. А спереди защищен веками с ресницами. Они предохраняют глаз от попадания пыли, а также периодически увлажняют, как бы протирают его с помощью слез.
Протирают глаз с помощью слез? Это когда мы плачем?
Нет, когда мы просто моргаем.
Ах, когда мы моргаем. Вот оно что.
Да, и моргаем мы довольно часто. А слезная железа, расположенная над глазом, постоянно выделяет небольшое количество слез, слегка увлажняющих глаз. Они стекают к внутреннему углу глаза и затем попадают в нос.
Ясно. Значит, наружная поверхность глаза все время протирается и поддерживается чистой?
Да. Причем это происходит, так сказать, автоматически. Человек чаще всего даже не обращает на это внимания.
Здорово. Доктор, а как устроен сам глаз?
Глазное яблоко имеет несколько оболочек. Самая плотная и упругая оболочка – наружная. Она называется склера.
Наружная оболочка глаза, наверное, прозрачная?
В основном она белая, непрозрачная. Но в передней части она переходит в прозрачную роговицу.
В роговицу?
Да, роговица выпуклая и прозрачная. Она как бы вставлена спереди в склеру, подобно часовому стеклу. Вот она у меня здесь, роговица, видишь?
Но это же зрачок!
Нет-нет. Давай уточним. Вот, посмотри на мой глаз, вот сюда. Что в нем, какого цвета?
Глазное яблоко белое.
Точнее сказать, его внешняя оболочка, вот эта склера, белая. Так, еще что ты видишь?
Еще я вижу черный зрачок, такое маленькое отверстие в середине глаза, окруженное серой, не знаю, как назвать. Ну, в общем, глаза у вас, доктор, серые.
Да, верно, они серые. Когда мы говорим в обиходной речи «глаза» — серые, карие, голубые, мы имеем в виду цвет радужной оболочки глаз.
Ах, вот как это называется! Радужная оболочка.
Да, радужная оболочка или радужка.
И в центре ее круглое отверстие — зрачок.
Верно. И вот эта цветная радужная оболочка видна сквозь прозрачную роговицу, понимаешь?
Значит, цветная радужка и зрачок находятся в глубине и виднеются сквозь прозрачную часть внешней оболочки глаза.
Совершенно верно. Вот теперь разобрались.
Доктор, вы сказали, что в глазу есть что-то подобное диафрагме фотоаппарата. Интересно, что вы имели в виду?
А ты не догадываешься? Вспомни диафрагму фотокамеры. Отверстие, пропускающее свет. Оно может делаться большим или меньшим.
В зависимости от моего желания.
Да. А твое желание зависит, по-видимому, от того, насколько сильно освещен фотографируемый объект.
Правильно. Если очень светло, я уменьшаю это отверстие. А если темновато, увеличиваю его, чтобы больше света попало на пленку.
Ну вот. А теперь догадайся, что в глазу исполняет роль диафрагмы.
Маленькое расширяющееся отверстие. А, так это, наверное, зрачок.
Ну, конечно. Зрачок, окруженный цветной радужной оболочкой, о которой мы только что говорили.
Интересно, как действует эта диафрагма глаза?
В радужке находятся две специальные мышцы, расширяющие или сужающие зрачок.
Понятно.
Ты, наверное, обращала внимание. При ярком солнечном свете зрачки у людей узенькие, а в полумраке становятся широкими.
Верно, верно. Как это я забыла?
Да, твои зрачки тоже всегда сужаются при ярком свете, а в темноте расширяются.
Независимо от моего желания?
Нет, это происходит автоматически. Ты можешь даже не думать об этом. Такова реакция человеческих глаз на свет. Знаешь, как говорят обычно, глаза привыкли к темноте, и я стал различать предметы, или мои глаза привыкли к яркому солнцу.
Глаза привыкли. Это значит, зрачки расширились или сузились?
Совершенно верно. И все это для того, чтобы в глаз при разном освещении попадало необходимое количество света.
Как раз такое, чтобы хорошо видеть.
Ну, конечно. Здорово устроено, а?
Потрясающе. Глаз-то лучше сконструирован, чем мой фотоаппарат. В глазу диафрагма меняется автоматически.
Да. Судя по всему, глаз был сконструирован великим инженером.
Верно.
Вот, а теперь поговорим о наводке на резкость.
Когда я в своем фотоаппарате на резкость навожу, я объектив вращаю.
И при этом меняется расстояние между линзами объектива и пленкой.
Да, так, чтобы изображение на пленке сфокусировалось.
В глазу тоже есть свои, так сказать, линзы и своя светочувствительная пленка.
Интересно. Доктор, пожалуйста, расскажите о них.
Хорошо. Ты, наверное, знаешь, что разные линзы имеют разные фокусные расстояния.
Знаю. У более выпуклых линз фокусное расстояние короче, а у более плоских линз длиннее.
Правильно. Так вот, в глазу есть живая линза, которая может менять свою форму. Делаться то более выпуклой, то более плоской.
Вот это да! И таким образом она меняет свое фокусное расстояние.
Совершенно верно. Живая линза может менять свое фокусное расстояние.
Интересно.
В фотоаппарате, чтобы сфокусировать изображение, ты приближаешь или отодвигаешь линзы объектива от пленки, да?
Да.
А в глазу живая линза, оставаясь на месте, фокусирует проходящие через нее лучи, изменяя свою форму.
Отлично.
Эта живая линза называется хрусталиком глаза.
Хрусталиком? Доктор, а вы сказали, что в глазу, так же как в фотоаппарате, есть несколько линз.
Да, в глазу есть, выражаясь по-научному, несколько светопреломляющих сред.
Интересно, что они собой представляют?
Сейчас я о них расскажу, но прежде хочу сказать несколько слов о светочувствительном экране, на который в глазу проецируется изображение.
Так же, как в фотоаппарате, оно проецируется на светочувствительную пленку.
Верно. В глазу есть светочувствительный экран, который называют сетчаткой или сетчатой оболочкой глаза.
И где расположена эта сетчатка?
В самой глубине глаза.
Ага, ясно.
Теперь давай, если хочешь, проследим за ходом лучей света. Как они проходят через весь глаз и в конечном итоге попадают на сетчатку?
Да, это очень интересно. Значит, вначале лучи света проходят через наружную оболочку глаза.
Правильно, через ее прозрачную часть. Помнишь, как она называется?
Помню, роговица.
Молодец. А похожа она на что?
На выпуклое стекло.
Верно. Следовательно, лучи света в ней преломляются.
И дальше они проходят через хрусталик?
Нет. Позади роговицы имеется небольшая, так называемая, передняя камера глаза, заполненная особой прозрачной жидкостью.
Ах, вот оно что! Значит, затем лучи проходят через эту прозрачную жидкость. А что находится за ней?
Позади передней камеры глаза расположена уже знакомая нам цветная радужная оболочка со зрачком в центре ее.
Ага, значит, пройдя через роговицу и прозрачную жидкость передней камеры глаза, лучи света наконец попадают в зрачок?
Верно. А позади зрачка как раз находится хрусталик глаза, живая, двояко выпуклая линза.
Которая свою выпуклость может менять?
Может, конечно. Хрусталик, он тоже преломляет лучи света, проходящие через него, и фокусирует их на сетчатке.
На этом светочувствительном экране?
Да. Но перед тем, как попасть на сетчатку, лучи проходят еще через так называемое стекловидное тело глаза.
Ах, вот как! Оно расположено между хрусталиком и сетчаткой?
Верно. и оно занимает большую часть внутреннего объема глаза.
А что собой представляет это стекловидное тело глаза?
Это такая прозрачная желеобразная масса.
Надо же! Интересно! Доктор, расскажите, пожалуйста, еще о работе хрусталика. Что заставляет эту живую линзу изменять свою кривизну?
Хрусталик окружен специальной мышцей. Ее называют цилиарной мышцей. Она-то и заставляет хрусталик менять свою форму. Когда ты смотришь вдаль, эта мышца расслабляется. Хрусталик становится более плоским.
А когда я смотрю на близкий предмет?
Когда ты смотришь на близкий предмет, цилиарная мышца напрягается и делает хрусталик более выпуклым.
Здорово!
Да. Таким образом, и в том, и в другом случае, лучи от рассматриваемого предмета фокусируются на сетчатке глаза.
Значит, в глазу наводка на резкость происходит автоматически?
Ну, конечно. Стоит тебе посмотреть вдаль, цилиарная мышца мгновенно срабатывает, и хрусталик становится более плоским.
А стоит мне посмотреть на близкий предмет, эта мышца заставляет хрусталик выгибаться, и изображение снова фокусируется?
Да. И если ты захочешь рассмотреть совсем близкий предмет, что-нибудь, как говорят, у себя под носом, например, какую-то мелкую деталь, опять цилиарная мышца моментально среагирует.
И сделает мой хрусталик еще более выпуклым?
Правильно. И опять обеспечит тебе резкое изображение.
Потрясающе! Стоит только захотеть, стоит только посмотреть.
И наводка на резкость обеспечена.
Чудеса!
Да, это одно из чудес природы. Некоторые люди мало о нем знают. Некоторые не хотят задуматься, не хотят оценить всей удивительной сложности комплекса, обеспечивающего наше зрение.
А если об этом задумаешься, приходишь к мысли о мудром конструкторе, спроектировавшем глаз, о конструкторе, который умнее людей.
Совершенно верно. Ведь глаз во много раз сложнее оптических устройств, созданных людьми. Вот, например, в глазу автоматическая наводка на резкость. Она осуществляется с помощью нервной системы. Насколько она совершеннее системы наводки на резкость в твоем фотоаппарате?
Да, это точно.
Хорошо. Теперь знаешь ли ты, что на сетчатку, на этот светочувствительный экран глаза, изображение проецируется перевернутым?
Предмет, на который я смотрю, на сетчатке получается перевернутым вверх ногами?
Да.
Значит, получается так же, как в фотоаппарате. Там изображение на пленку попадает тоже в перевернутом виде.
Верно.
Доктор, а почему же тогда мы видим все предметы не вверх ногами?
Почему мы видим все предметы не вверх ногами? Чтобы понять, почему, надо сперва узнать, что из себя представляет сетчатка глаза.
Доктор, расскажите о ней, пожалуйста.
Хорошо. Сетчатка или сетчатая оболочка глаза состоит из специальных светочувствительных клеточек.
Интересно.
В сетчатке есть два вида таких клеток – колбочки и палочки сетчатки.
И для чего они нужны?
Вот слушай, чтобы ты увидела рассматриваемый предмет, его изображение должно быть передано в твой мозг.
Ага, вот в чем дело.
Да, для этого и служат светочувствительные клеточки сетчатки. Воспринимаемую ими световую энергию они превращают в нервные импульсы и посылают их в мозг.
Интересно. А каким образом они их посылают?
Все эти клеточки сетчатки соединены со специальным зрительным нервом. Он отходит от задней части глаза и идет в мозг.
Значит, импульсы от клеточек сетчатки глаза передаются в мозг через зрительный нерв?
Совершенно верно. А мозг, так сказать, расшифровывает полученные от сетчатки глаза нервные импульсы и позволяет тебе видеть рассматриваемый предмет, причем не вверх ногами, а в том положении, в каком он есть на самом деле.
Здорово! Надо же, как все сложно! Значит, я вижу не только глазами, но и мозгом?
Конечно. При том, как ты знаешь, у тебя в мозгу есть зрительная память. Так что ты, если хочешь, можешь снова представить себе уже увиденное.
Доктор, вы сказали, что светочувствительные клетки сетчатки называются колбочками и палочками. В чем между ними разница?
Разница между колбочками и палочками?
Да.
В сетчатке глаза насчитывается примерно 7 миллионов колбочек и 120 миллионов палочек. Колбочки сосредоточены главным образом в центральной части сетчатки, называемой «желтым пятном». колбочки обеспечивают в основном дневное зрение. Они помогают нам точно воспринимать цвет, форму и детали предметов. Благодаря им мы видим множество тончайших световых оттенков.
А палочки?
А палочки-сетчатки обладают очень высокой световой чувствительностью. Поэтому они обеспечивают зрение в сумерки, в ночное время. Благодаря им человек ночью может увидеть свет обыкновенной свечи на расстоянии нескольких километров.
Понятно. Все это очень интересно.
Да, действительно интересно. Про устройство глаз и зрение человека можно еще очень и очень много интересного рассказать. Но я думаю, на сегодня хватит.
Хорошо.
Надеюсь, теперь ты отчасти знаешь, в чем сходство фотоаппарата и человеческого глаза, и в чем различие между ними.
Да, фотоаппарат – сложная штука. По-видимому, чтобы изобрести фотоаппарат и затем усовершенствовать его, конструкторам пришлось очень много потрудиться. Но глаз еще сложнее, гораздо сложнее.
Правильно. Однако, несмотря на это, есть люди, утверждающие, что человеческий глаз – это точнейший и сложнейший оптический прибор, появился на свет сам собой – в результате случайных совпадений, без участия разума.
Наверное, такие утверждения появились на свет без участия разума.
Подмечено верно. Помню я одно интересное высказывание Чарльза Дарвина.
Дарвина? Отца эволюционной теории?
Да-да, именно его. Не всем известно, что у Чарльза Дарвина было много сомнений относительно его теории эволюции.
Он не был уверен, правильна ли его теория.
Нет, он сомневался. Причем, как ни странно, Дарвин, автор эволюционной теории, сомневался в ней гораздо больше, чем его последователи.
Ах, вот как!
Да, и именно строение человеческого глаза, с которым Дарвин был знаком, вызывало у него сомнения в правильности его теории.
Значит, думая о том, как устроен человеческий глаз, Дарвин сомневался.
Ну да, он сомневался, он не был уверен в том, что такой сложный и точный прибор, как глаз, мог появиться на свет в результате эволюции путем естественного отбора. И вот, что он писал. Сейчас я прочитаю, где это, вот здесь.
Из книги Дарвина?
Да, из его знаменитой книги «Происхождение видов». Вот слова самого Дарвина. «Предположение, что глаз со всеми его неповторимыми устройствами для фокусировки изображений, для допуска разных количеств света и для исправления сферических и цветовых искажений мог сформироваться путем естественного отбора, такое предположение, я честно признаюсь, в высшей степени бессмысленно».
Интересное высказывание.
Да. Оно свидетельствует о том, что Дарвин не верил в возможность формирования глаза путем естественного отбора. По-видимому, он надеялся, что в природе существуют другие возможности для происхождения сложных организмов и сложных органов от более простых.
Но таких возможностей в природе нет.
В том-то и дело, что нет. Современная наука знает об этом. Наоборот, существуют законы природы, препятствующие эволюционным процессам, о которых писал Дарвин.
Понятно.
И наши органы зрения, как и весь организм человека, устроены настолько сложно, сконструированы, если можно так сказать, настолько гениально, что, изучая их, невольно приходишь к вере в существование мудрого Создателя, великого Бога, Творца природы.
Значит, изучая природу, можно прийти к вере в Бога?
Да. Как сказал один из самых выдающихся ученых 20 века, физик Макс Планк, когда религия и наука исповедуют веру в Бога, первая славит Бога в начале, а вторая — в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая — как венец всякого феноменального представления о мире. Религия и наука не исключают друг друга. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга.